Говорит радио «Свобода». Фанайлова, «Вавилон, Москва», «Богема на баррикадах», «Художник за работой». Интервью с интеллектуалами и художниками времен социальных катаклизмов. Беларусь, Минск, Андрей Ходанович. Поэт, переводчик, историк литературы, преподаватель. В 2009-2013 годах глава белорусского пен-центра. Принимает участие в протестных акциях против режима Лукашенко с начала нулевых годов. Мы говорим о белорусских событиях, о песнях антифашистского сопротивления и польской солидарности, которые переводил Ходанович, о белорусском фольклоре и рок-музыке, которые стали гимнами протестного движения. Наконец, о Викторе Цое. Музыка белорусского лета. Тексты Андрея Ходановича.
Прыгает обла, у зелени шкла, прыгает огню дым. С кратов календара вырванный день. Вогнишь от солнца, сгорает до тла, день догорает зим. Распаленный город. Прагнув мільйони в очей, перемен, грукаю серце худшей. У наших снегу, да у наших слезах і у пульсації дем. Перемен, худшей перемен.
Ви, Андрій, являєтесь опытным, уличным протестующим, я бы сказала, для вас это далеко не первая история белорусского протеста, который сейчас вот всех удивляет, но люди, которые знают историю, вопрос понимают, что она есть. И вы сделали перевод песни «Стены», в общем-то, довольно давно. Можете про это рассказать?
Если говорить о протестах и каком-то опыте, то это и 2006 год, и, конечно, 2010 год, 19 декабря, когда была сопоставимая с этим годом фальсификация выборов, люди вышли на протесты. Конечно, на порядок их было меньше, но это были десятки тысяч людей, которых переполнял гнев и чувство добиться справедливости. И именно этим днем, думая про вечер, я перевел польскую версию «Лестакки» Луиса Льяка, версию Яцека Качмарского «Муры», «Стены», и впервые выкрикнул там на этих протестах на площади Независимости с постамента Ленина. Ну, других постаментов не было, с какой был, с такого и выкрикнул.
И он был натхненный и молодый, их не залечено было. И он на площади вел хороды с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл по над площадью дым. И он спевал «Зруйнуем тюрьму», яны спевали за ним. «Разбуры тюрьмы, муры, прагнешь свободы, то пяры». Мур хутка рухне, 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 і пахаває світ старий.
Вас тогда не пытались задержать, например, за вот эту декламацию?
Знаете, не было ничего личного. Было желание ОМОНовцев всех зачистить, разогнать, а тех, кто не успел, кого отрезали от выходов, задержать. Я тогда сложный пируэт сделал, съехал на заднице с памятника прямо в ряды ОМОНовцев. Они как-то удивились, отскочили. А я в узкую щель успел слиться с людьми и потихоньку отойти к метро. Надо сказать, что было страшно, много адреналина, волнительно, но без задержания обошлось.
Сейчас всех поражает, во-первых, объем протеста, во-вторых, объем насилия, который используется силовиками. Ну, понятно, что количество выступающих против Лукашенко сейчас просто огромно. А как ведет себя ОМОН, если сравнивать с предыдущими периодами таких всплесков белорусского протеста?
Мне кажется, что пропорционально Вот сила свободы и сила протеста с одной стороны и сила агрессии, сила террора с другого. Чисто количественно, по моим грубым подсчетам, Беларусь в 10 раз свободнее стала. То есть вместо десятков тысяч стали выходить сотни. И вместо одинокой столицы стали выходить фактически все областные центры и даже маленькие города. И если в 2010 году это был один вечер и жестко разогнанный митинг, да, если в 2006 году это было 3,5, около 4 суток, да, а потом разогнанный палаточный городок, то беспрецедентные 51-й день протеста идет. Вчера на 50-м более чем 100 тысяч только в Минске людей вышли. С другой стороны, люди были, конечно, ошарашены и шокированы степенью жестокости и брутальности ОМОНовцев и примкнувших к ним других силовиков. К чему мы были готовы? Естественно, мы были готовы к избиениям резиновыми дубинками, к психологическим атакам, когда на тебя идет строй и этими дубинками бьет в щиты, когда тебя оттесняют этими щитами, когда тебя в конце концов пакуют в автозаки. А к чему мы были не готовы? К стрельбе в людей на поражение резиновыми пулями, к стрельбе по окнам выглядывающих людей, к бросанию светошумовых гранат, к перцовому слезоточивому газу, к водометам. Все это на порядок брутальнее. Ну и самое ужасное, то есть всегда были готовы, что может прилететь по голове, могут слегка побить во время задержания, но эти несколько дней с 9 по 11-12 августа, когда людей ну, не просто били, но избивали как бы до конца, когда люди как бы между жизнью и смертью в результате этих избиваний оказывались, когда применялись пытки и изнасилования дубинками. Видимо, расчет был на то, что через несколько дней эти первые избитые, измученные люди выйдут из изолятора на Крестина, и слухи угнетающе подействуют, но они подействовали прямо противоположно. То есть какая-то чаша терпения и возмущения была преодолена. То есть люди продолжают бояться, но вдруг оказалось, что есть вещи, которые намного важнее, чем страх. И сотни тысяч людей этот страх преодолевают.
Вавилон, Москва. Богема на баррикадах. Поэт-переводчик Андрей Ходанович. Минск. Вернемся к вашей версии стен Качмарского. Сейчас ее поют еще и с разными дополнениями, насколько я понимаю. Да, вот можете об этом рассказать?
Как раз сейчас ее поют правильно, а вот еще до фальсификации 9 августа, еще на уровне политической борьбы, когда муж теперешнего избранного президента, да, Светланы Тихановской, известный блогер Сергей Тихановский, попытался использовать эту песню и в моей версии 2010 года, да, и в русской версии Кирилла Медведева, Аркадия Коца. Они повели себя как народные песни. Появилось какое-то сотворчество и соавторство. Появились дополнительные куплеты, привязанные к белорусским реалиям. «Браты офицеры, мы один народ», да, пели. «Братья офицеры, мы единый народ, да, не надо по нам стрелять, давайте вместе строить мирную страну». Очень правильный политический посыл, фатальный, конечно, для поэтического уровня песни. Не надо, наверное, с авторами. Качмарского давно нет на этом свете. Текст нельзя авторизировать. Да когда можно, наверное, можно предлагать авторам такие штуки. В общем, у меня были смешанные чувства. Но в течение, наверное, июня-июля подготовки к выборам политическое движение «Страна для жизни» эту песню на порядок раскрутила. Со времени 2010 года, когда ее знали многие, но все-таки это была какая-то нишевая известность. Хоть известный бард наш, рок-бард Змитер Войтюшкевич, профессионально записал ее после моих выкрикиваний на площади. Хоть и сам я записал альбом «Муры, стены» с заглавной этой песни, альбом Качмарского. Но в результате в 10 раз она, конечно, более известной стала. Я зараз скажу о чем. За день до наших августовских выборов, 8 августа, я решил в чем-то тряхнуть стариной, и как 10 лет назад переводил польскую версию «Стен», 8 августа перевел оригинал Луисом Льяком. Кстати, на оригинал этот Кирилл Медведев в русской версии ориентировался. Хоть и по-партизански включил вместо столба «Стены». Песня немножечко другая. Та же самая мелодия и тот же самый рефрен. «Рухне, рухне, рухне, рунон, 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 томба, томба, томба» каталонский, к чему это все восходит. Но песня на самом деле такого грустного, трагического, продолжительного сопротивления. Старый дед поет внуку о необходимости повалить этот позорный столб или кол, вбитый просто в сердце страны, который делает нас рабами. И вот всю песню, три куплета, этот столб валится. Но он так глубоко вброс, и что он хоть, с одной стороны, он прогнил изнутри, мне показалось, что это хороший портрет того, что у нас именно в 2020 году будет после выборов происходить. Режим, как этот столб, они, кстати, по-каталонски созвучны. «Лестатка» — стол и «Лестат» — государство, а государство — Франко. То есть режим, конечно, против которого за независимость боролась Каталония. Столб гнилой изнутри, но вместе с тем так глубоко врос, что руки сдираются в кровь, а столб и ныне там стоит и стоит. Но это не переходит в какую-то пассивность. Вот в чем дело. Длительность дела не избавляет от необходимости каждый день выходить и валить этот столб. Вот это мне показалось сейчас очень актуальным. У Качмарского прекрасно выходит поэт и за секунду зажигает площадь, загораются свечки, теперь мобильные телефоны. Это все как в коротком стихотворении. А тут мы входим в стадию ежедневной прозаической какой-то работы. Хочешь перемен, ну, умей оттаптывать мозоли, да, каждый день делать какую-то, может быть, не самую пафосную, не самую яркую работу. Сейчас пошел марафон, да, пошел поединок выдержек физической и психологической этой выдержки. Мне кажется, что вот каталонская песня про это.
Свет мне казал на порозе, опуль шакали светла, а лесупа при дорозе сумно жила раула. Слух, як нашая доля, так привязаны и мы. Звалим его, каб николи более не ведать тюрьмы. Давай наляжем дружно все, и он не устоит, и его трасе, и он хутко рухне, 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 постухлел, прогнил, просел, хисай мозги, ханебный слух, и он ворох боли святу, и он хутко рухне, 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 и добро даст рады злу.
Вавилон, Москва, «Богема на баррикадах», поэт-переводчик Андрей Ходанович, Минск.
В лидеры протестных песен вышла песня «Переводная». Вместе, наверное, с другой импортной песней, с песней «Перемен» Виктора Робертовича Цоя. Но Цой никогда не воспринимался чужим, был почти своим после смерти, был объектом культа. В Беларуси была известная стена Цоя, поэтому «Перемены» как бы закономерно. А вот «Муры» стали, ну, песней, которую десятки тысяч, может быть, намного больше. Если не все слова, то как минимум припев люди подпоют или проскандируют. Она сделалась белорусской. Еще важнее, что сам протест приобрел такую песенную форму. Как поэт Дима Строцев сформулировал, не говорить с драконом на его языке, не отвечать силовикам на языке насилия. Песня стала формой подчеркнуто мирного, ненасильственного протеста на насильственный вооруженный террор против народа. Тут даже цветовые сочетания в начале протестов удивляли. Девушки и юноши в белом выходят против этих черных людей, вооруженных с закрытыми лицами. В ответ на крики, стрельбу, удары, матюки звучат песни или танцы, или какие-то действия, перформансы, или какой-то конкурс креативных политических плакатов. Но песня главное место тут занимает. Народная уже с начала 20 века фактически песня «Куполинка» — это несколько самых известных рок-песен солидарности вроде «Простых слов» или «Трех черепах» Левона Вольского. Это советская классика неожиданно, «Мой родный кут», «Песняровский» на слова Якуба Колоса, «Погоня» на слова нашего классика Максима Богдановича. Это, наконец, религиозный неформальный гимн Беларуси «Могутный Боже» на слова поэтессы-эмигрантки Натальи Арсеньевой. Вот, наверное, главный песенный репертуар.
Вы написали стихотворение «Выйди на берег свободы», «На берегу свободы». Композитор Ольга Подгайская, которая, в общем-то, не поп-композитор и не рок, она совершенно классического склада человека, она сделала такую композицию на ваши стихи. Как вообще этот большой коллектив симфонический выступил в этой роли?
Мячик был вброшен с ее стороны. Может быть, около 100 музыкантов разных академических оркестров и исполнителей разных академических хоров собрались в августе, чтобы, заметьте, очень по-белорусски дисциплинированно, в обеденный перерыв на ступеньках филармонии петь вот эти песни, которые вдруг стали протестными. Очень красивая классика, и вдруг она спонтанно поется вот на улицах. Подтягиваются люди, 200-300 слушателей, пока эти действия не стали жестко разгонять. И вот в какой-то момент музыкантам стало скучно петь классический репертуар, и тогда Ольга Подгайская позвонила мне: «Андрей, у тебя есть полдня, у нас потом еще полдня на репетицию. Напиши мне, пожалуйста, скорее не песню какого-то жесткого острого протеста, а песню солидарности». Все мы говорим, да, что самые темные времена перед рассветом, перед восходом солнца, на березе воли. Лето на березе воли, таранку немного, стужечка солнца, а потом еще и еще воля не ловится у руки. Разлику земного. Хваля не ловится у реки, бо солнцем тече. Хваля мацнее, и свет на очах молодее. Юный прочнулся, и слез не ховая стары. Солнце встает, и приходит у город надея. День надыходит, и страх покидая дворы. Двор упадая у завулок, завулок у улицу, в улица сквером, проспектом, и площадь несе вестку, что самое черствое сердце расчуется, и в немахчимую правду поверить усе. Солнце приходит до всех, не покрывдит ни водных, и перетворится кожный, кого не возьми, кволы, заплаканный раб, у героя свободных. Люди у народ, а народ застанется людьми. Память героев светло махинают небес, сонечной стужкой, горячую стежкой крыви. Скраденный голос вертается у хор шматголосы. Лето на березе воли, бяры и плыви. 15 августа 2020.
Андрей, у меня вот такой вопрос. Я могу понять, например, почему сейчас востребованная старая такая классика, которую вы сказали, это «Могутные Божи», это «Погоня». Но мне, как человеку не из Беларуси, мне не очень понятна популярность «Трех черепах».
Механизмов популярности «Трех черепах» не знает никто. Это из того же разряда, что песни «Битлз» для всего мира. Тут мир поменьше, это сердце белорусов. Сотен и сотен тысяч. Песню выпустил Лявон Вольский, тогда еще фронтмен и лидер группы квартета НРМ, Незалежная Республика Мроет, Независимая Республика Мечта. 2000 год, альбом «Три черепахи». Ну, она в меру простая, очень задорная, интересная гармония иронии и даже самоиронии и пафоса. Это совершенно не протестная песня. Во время уличных пений сам автор Лявон Вольский даже одну строчку специально для протестов переделал. «Гей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет». И стал петь «Ты не чакай, чакай не достало». Ситуация простой картины света, абсурдной. Законы Коперника не работают, да, когда вдруг земля снова плоская, стоят слоны, черепахи, и на ней это все держится. А дальше начинается закон мантры. Вот как с Куполингой. Запой фольклорную песню, сразу она приходит в голову. «Три черепахи» — это главная роковая песня, текст которой все знают наизусть. Сотни тысяч людей, которые не говорят по-белорусски, споют 10 песен, 9 по-русски и одну «Три черепахи». Любой уличный музыкант в любом застолье, в любой компании. Не песня такая, с такого сурового, правого, консервативного протеста, а песню, которую настолько же комфортно могли леваки вместе с провоками распевать. Никто однозначно причин популярности не расскажет.
Калиров там отчуешь коммунальные пахи, житё тебе возьми в петлю. Зразумеешь, что ты, что три черепахи по-ранейшему тягнуть землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и учора наше место на трех китах. Чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.
Когда я вот пересматривала в Ютьюбе «Погоню» песнеров и еще несколько песен советского периода, я была поражена, как цензура пропустила то, что бы мы сейчас назвали народно-освободительным пафосом этих произведений. Это песня борьбы против империи, если вот так читать их сейчас.
Песня «Погоня» на слова Богдановича с музыкой Мулявина, она появилась в небольшой временной промежуток, когда империя уже ляснулась, а Лукашенко еще не пришел. Мулявин в 91-м году. Это то же самое время, когда теперь запрещенный бел-червоно-белый, да, флаг был государственным. Да, 4 года до Лукашенко. Это песня про реальный на тот момент государственный герб Республики Беларусь. А вот потом авторитет Мулявина и авторитет самого нашего трагически в очень юном возрасте умершего в 1917 году классика, главного модерниста начала века Максима Богдановича, уже и во времена Лукашенко. Второй, третий состав песнеров рисковали и включали в концертную программу «Погоню». Люди, конечно, целые филармонии, обычно это где-то в конце концерта звучало, вставали, аплодировали, естественно, кричали «Живее Беларусь», что звучало несколько чужеродно, да, в академических, филармонических стенах, но это действовало, конечно. Но раскручена песня, и появилась она вот в эти передлукашенковские годы начала белорусской независимости.
Святую
красных конях. У белой пени проносятся кони, рвутся, мнутся и тяжко хрыпят. Стародавней крывицкой погони не разбить, не спылить, не стрымать.
Еще один ваш перевод. Слышишь, как поет народ?
Это другая уже фаза протестов, осенняя. Все ждали, как поведут себя студенты. Да? Начинался учебный год. Лингвистический университет, бывший ИНЯЗ, решил выпендриться, что называется, и спеть песню на иностранном языке. Сначала думали «Марсельезу», потом спели по-английски заглавную песню из мюзикла по мотивам романа Виктора Гюго «Ле Мизерабль», «Отверженные». В фойе на второй раз ворвался ОМОН. Студентов начали винтить. Я об этом узнал и среагировал, перевел текст с английского на белорусский и просто запостил это в Фейсбуке. Публикация оказалась вирусной, перепостили и сразу взяли на вооружение. Сначала белорусы с зарубежья это запели в Париже, в Лондоне. Через несколько дней панк-группа «Все крейзи» профессионально записала в ускоренном таком энергичном варианте на Ютьюбе. Многим эта песня пришлась по душе.
Чуешь, як пяє народ, як стали песни гнев и боль, як наближая солнце сход, кто быть рабом не хочет больше, як миллионы сердц везде, ритм барабана у крови. Ночь про меня настанет, день мой край, живи.
Ти ты пойдешь на смахание, станешь со мною, сука, зла. Под нашими стягами заповедный край светла.
Проект «Вавилон, Москва», «Богема на баррикадах», поэт и переводчик Андрей Харанович в Минске о музыке белорусского протеста. С вами была Елена Фанайлова. Подписывайтесь на телеграм-канал, Facebook, Instagram, Радио Свобода.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва», а звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Архив начала нулевых. Русская татуировка в тюрьме и на воле.
Любили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я вношу в душе твой светлый образ Валя, Алеша выколол твой образ на груди. Я ношу в душе твой светлый образ Валя, Алеша выколол твой образ на груди.
В передаче принимает участие культуролог Алексей Плуцер-Сарно и ветеран МВД Данцик Балдаев, автор книги «Татуировки заключенных», собиравший этот альбом более 50 лет.
Я сейчас могу с вами разговаривать, а ведь за наш разговор раньше вы бы загремели и я. Но я как старый меня сразу расстреляли, а вас самый меньший червонец получил бы. Я посетил десятки колоний, и в том числе лагеря военнопленных. Я приходил в комендатуру. Там обыск. Зэка раздевает до нога. А я смотрю татуировки. Память у меня была хорошая. Выходил в туалет и быстро перерисовывал. После уже я обрабатывал их. Я никогда не спрашивал осужденного, в фамилия, имя, отчество, бригаду, отряд, осужденный замыкался. Ну, иногда даже приходилось в те годы, которые очень хорошая татуировка, я даже, ну, ставил, закурил, ну, познакомились с ними, ребята, вот я татуировками интересуюсь. Они любят, когда татуировка хорошо сделана, когда похвалишь. Ну, слушай, это редкая татуировка. Ну, и потом в результате они рассказывают. Страшные рассказы я слышал. У нормального человека шерсть дыбом поднялась бы. И вот я так добывал материалы. Человек без татуировки, он за человека не считался в местах заключения.
С людьми в местах заключения встретилась наш саратовский корреспондент Ольга Бакуткина.
В Саратовской области все зоны красные, не из-за приверженности идеалам коммунизма. Красными называют зоны, в которых главенствует администрация и актив заключенных, черными, где руководят авторитеты. Одним из таких авторитетов был когда-то Николай Багунов.
Я, допустим, относился к блатным. У меня два тюремных режима за плечами. Воровские зоны стали переделывать под красные зоны. Я два раза уезжал на тюремный режим. Как бы разрез шел с администрацией, неповиновение. Ну, все, поэтому при каждой котке возрастало там авторитет. Ну, и, соответственно, я делал какую-то наколку. Как бы тот же пропуск, как вот вы проходите через КПП, вам выписывают разовый пропуск, вы прошли. Ну, так же у меня был. Я мог уже в какой-то круг определенный войти. Не надо было бояться. Это говорило о многом.
Иерархия наколок начинается с перстней, татуировок на пальцах. У Николая Багунова их 10.
Каждый из этих перстней свое значение у них. Не подав руки ментам, свети ворам, а не ментам. Неисправимый, веселая жизнь, несчастливый. Лучше быть в рядах СС, чем рабом КПСС. Это церковь. Ну, это тут купола. Я отсидел 1, 2, 3, 4, 5. Но это не все, что я отсидел. Я в общей сложности сижу уже 20-й год.
О значении татуировок малолетки узнавали от людей бывалых.
Люди-то сидели тоже старые. Мы-то начинали. Я начал с 81-го года сидеть. Мне было 15. Попадались, ну, которые уже с особого режима ехали, которые уже по 30 лет, по 40 лет отсидели. Там все были в этих тутырах. Некоторые из них вообще всю жизнь не выходили на свободу.
Свою первую наколку, перстень малолетки, Николай сделал в первую ходку.
Шапку сняли с прокурорского сына. У него же не было написано, что это он прокурорский сын. Потом 108-я первая была, тяжкое телесное повреждение. Потом была 103-я убийство. А сейчас я докатился до кражи.
Рецидивист Борис Николаев тоже начинал подростком с групповой кражи. В тюрьме малолетки сделал первую наколку – котенок на кисти руки. Позже рядом с котенком появился заматеревший кот в цилиндре. Кот – это аббревиатура «Кто обречен на тюрьму».
В определенном кругу, кто вращается, там делают наколки соответствующие, как говорят, мастям. Как вот, допустим, люди на свободе подразделяются, там рабочие, крестьяне, там инженеры и так далее, так и в тюрьме. Есть там воры, есть мужики, есть по-всякому.
Судя по количеству и тематике татуировок, Борис Николаев занимал в воровской иерархии не последнее место.
Это открытый колов. Ну, тюремный режим содержания для нарушителей. Правила внутреннего распорядка. Если многие нарушают, многие идут в разрез с этим. Они как воровские считаются наколки. Истари, да? Короче, наследие преступной молодости. Перстня смысловое значение имеет. Церковь, Златоусть, там в тюрьме вот я колол. Арлак, ну, герб. Совсем другое значение. Значение по мастям. В свое время я там к блатным относился, вел жизнь блатную. Сейчас пересмотрел свое отношение к жизни. Не сейчас, а давно.
Рассказывает бывший сотрудник исправительной системы Леонид Моисеев.
В 80-х годах вот уже при Андропове началось развенчание вот этих авторитетов. Стали создаваться специальные помещения, вот «Белый лебедь», как вот в Пермской области, в Архангельске. «Белый лебедь» — это помещение камерного типа, туда свозили всех блатных, и с ними работали оперативный состав. Разными методами, я не могу их раскрывать. Где воздействовали на душу, где на тело.
Персональные наколки полагались в свое время не только авторитетам, но и низшим кастам заключенных.
У насильника поникшая роза, или ангел со сломанными крыльями, или сердце, пробитое с поломанной стрелой. Очень многие блатные носят так называемые погоны. За это в колониях наказывали, потому что погоны, как правило, носили эсэсовскую тематику. Это в основном кололи на себя зык, которые долгое время были в помещении камерного типа. Этим самым они подчеркивали полную свою отстраненность от администрации, нежелание сотрудничать с их тюремщиками. Могли в штрафной изолятор посадить.
За 20 лет работы в системе исполнения наказаний Леонид Моисеев повидал многое. Самыми красивыми татуировками он считает портреты любимых женщин. Тюремные мастера способны в творчестве достигать удивительных результатов. Ну а какой художник работает без предварительных набросков?
Я вообще видел один раз уникальный случай. На транзите в следственном изоляторе был дедок весь синий. То есть он весь был в наколках. Причем наколки были с хвостами. Ну, незавершенные. Это человек, на котором пробовали трафарет.
О традициях, существовавших на черных зонах, без сожаления вспоминает даже бывший блатной Николай Богунов.
Раньше много поломали жизней. Те же блатные, те же воры.
На мой вопрос, как отнесутся к человеку, который сделает в тюрьме татуировку, не соответствующую его воровскому рангу, отвечает Борис Николаев.
Я не встречал таких случаев. Когда это было очень строго, никто бы и не стал этого делать, потому что за это спросят. Каждый же знает свой круг общения.
Леонид Моисеев.
В колониях вообще-то хороший художник, татуировщик на вес золота. И он и в колониях, в следственных изоляторах живет очень хорошо. У него и чай, и курить, и деньги у него есть.
О русской тюремной татуировке рассказывает культуролог Алексей Плуцер, автор предисловия к альбому «Татуировки заключенных».
Есть татуировки, относящиеся к будущему, есть татуировки, относящиеся к прошлому, есть татуировки, которые должны влиять на настоящее. А основной тип татуировок, который влияет на настоящее, это так называемое послание в зону. Поскольку воровской мир очень осторожно относится к письменности на бумаге, очень авторитетный вор в законе, когда хочет важное послание послать в зону, оно выкалывается на теле вора, после чего вор специально совершает преступление по определенной статье, чтобы попасть в определенную зону и тем самым свое послание донести до там, воровской сходки, предположим, которая должна произойти в этой зоне в определенное время. И еще один тип татуировки, относящийся к настоящему, так называемый автограф. На теле человека написано его имя или некий знак, или просто крестик. Этот тип татуировки, он очень близок к молитве. Это когда человек произносит свое имя, которое должен услышать весь мир, и на самом деле он обращается к потусторонним силам. Татуировки, относящиеся к прошлому, биография вора в законе, это своего рода мундир, своего рода коллективная память воровского сообщества. Третий тип татуировок, татуировки, относящиеся к будущему, основной тип – это заговоры, типа «храни», там «раба твоего», на самом деле они могут на воровском языке звучать совершенно иначе, и это программирующие будущие татуировки.
Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я вношу в душе твой светлый образ соболя, Алёша выколол твой образ на груди. Я ношу в душе твой светлый образ соболя, Алёша выколол твой образ на груди.
Существует еще два типа так называемых любовных татуировок, хотя их любовность – это иллюзия. Это такая же иллюзия, как существование политических татуировок, там, антисоветских татуировок. На самом деле они никакие не антисоветские, это воровские тату с определенным воровским подтекстом. И часто имя какого-нибудь вождя, вытатуированное на теле вора, на самом деле разлагается на буквы, то есть является аббревиатурой. Первые буквы фамилии, скажем, в воровских татуировках имени первого президента обычно означает просто неприличное слово. Точно так же любовные тату, на самом деле это тоже статусные татуировки. Их два типа. Это татуировки проституток и татуировки так называемых там чуханов или чмо по-разному их называют, татуировки опущенных мужчин-заключенных, которые в зоне выполняют функцию женщины. Проститутки тоже часть воровского мира, они выполняют определенную работу, и на их теле наносятся определенные татуировки, которые людьми с незнакомыми с воровским миром часто воспринимаются как любовные. На самом деле это не любовные, это просто знак, нанесенный на тело женщины, который означает ее профессиональную принадлежность, опыт работы, заслуги в этой области. На самом деле все это, опять же, оказывается своего рода таким женским мундиром тоже с орденами и всеми регалиями.
Далеко от Москвы. Русская татуировка в тюрьме и на воле. Рассказ о русских тюремных татуировках продолжает Данцик Балдаев, ветеран МВД, автор альбома «Татуировки заключенных».
Меня шокировали вот эти шовинистические и националистические татуировки. Особенно шокировали антисемитские татуировки. Они настолько ядовиты, настолько ехидны, настолько подлые. И также шовинистические русские татуировки против национальных меньшинств. Ну, те, в свою очередь, тоже отвечали. Сколько бы я ни собирал среди нерусских татуировки такого националистического характера, они русских именуют только свиньями. делалось это ночью, даже наказывали. Особенно антисоветские татуировки, которые были с изображением этих вождей, там, такими подписями. Наша Госдума думает задницы. Я, конечно, не стеснялся. Если есть мат, матом мат пишу. Материал должен быть честный.
Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трав. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфа.
Липецкий корреспондент «Радио Свобода» Андрей Юдин о свидетелях советской истории тюремной татуировки.
Елецкая пересыльная тюрьма, построенная еще в XIX веке, повидала много различного люда из преступного мира. Этот мир отражался на телах каторжан и ЗК в виде татуировок. О том, что пришлось увидеть главному тюремщику по долгу службы за 21 год, рассказывает начальник Елецкой пересыльной тюрьмы Евгений Меркулов.
В основном татуируются по первой ходке. Особенно было развито колонии усиленного режима. Кололись несовершеннолетние, когда поднимались на взросляк, по тяжести, там, на общий режим, несли свою такую романтику. Чем больше татуировок, тем лучше. В основном татуировались те люди, которые прошли много колоний. Сибирь прошли, не одну зону они топтали.
За неправильно сделанную татуировку могли наказать авторитеты преступного сообщества.
Хорошая татуировка, она начинается с того, что с хороший рисунок. И рисунок не должен повторяться. Если повторяется, то этому художнику могут и предъявить, счетчик поставят и все остальное. Раньше побиженный, опущенный. Если он провинился перед уголовным преступным миром, ему насильно делали татуировку на лице, какую-нибудь розочку.
Татуировки с изображением хищных животных накалывались на телах наиболее агрессивных представителей преступного мира, выражавших протест администрации тюрем или лагерей.
Конец 70-х, 80-е, так начало. Многие татуировки относились к элите преступного мира. Статьи были тяжелые, по 15, 10, 5 лет. Они были закрыты, придерживались каким-то воровским традициям. Вот эти группировки, отрицательные направленности, которые могли противодействовать администрации. Они татуировали на левом предплечье, на груди оскаленную пасть льва, тигра, угроза администрации, неподчинение.
Однако с появлением новых заключенных в начале 90-х годов характер татуировок изменился.
Все подряд они татуировали, невзирая на кодекс чести воровской. Где-то 85 год, 84-й, когда за средней тяжести преступления люди шли в колонию усиленного режима, деревенский. Видя, что татуировка какой-то вес, значит, они начинают крест во всю грудь, во всю спину, горный орел. Пошла в молодежь, борзая, с драконами, там уже татуировали то, что у нас никогда не было.
Татуировка в местах лишения свободы надзирателями запрещена.
Нанесение татуировки считалось грубым нарушением режима содержания. Мне приходилось, будучи когда еще лейтенантом, ночью накрывать специалистов, изымать у них машинку механическую. Я слышал от старших товарищей, что даже если свежую татуировку находили в тюрьме, обязательно ее или выжиганием, или вырезанием.
Рассказывает правозащитник, директор Липецкого общества прав человека Марк Гольдман.
Я два раза находился в лагерях. У меня была статья 58.10.11. Антисоветская агитация, пропаганда в организованном виде. Среди политических были люди, которые немножко примыкали то ли к ворам, то ли к сукам. Небольшой процент. И, конечно, наколки среди политических абсолютно не котировались. Достигли они пика в сталинских лагерях, поскольку уголовники, воры в законе, они наколками определяли свою принадлежность к своему сообществу. Наколоть на лбу раб КПСС, это как бы определяло протест этого человека против режима. Когда человек на лбу выкалывает себе раб КПСС, и, естественно, с такой наколкой его не выпустить не могли, и даже на свидание не пускали. И бывали такие случаи, приезжала к нему жена, а ему выжигали наколку, и пока не зажило у него ничего, его на свидание не пускали. В лагере были три масти, такие формальные, это воры, суки и мужики. Политически относились к категории мужиков. Среди этих мужиков образовалось создавался определенный такой настрой. Их называли мужик колымский или мужик лом под поясным, или мужик набушлаченный. То есть это человек, которому он старался всем противостоять, всякому насилию. И со стороны сук, и со стороны воров. Но сам он не был агрессивным. Свою принадлежность к этому классу, касте мужиков, и свою независимость. Он демонстрировал наколками. Обычно многие накалывали церкви с несколькими куполами. Причем каждый купол – это одна отсидка.
Говорит культуролог, автор предисловия к альбому «Татуировки заключенных» Алексей Плуцер-Сарно.
Само сообщество людей, находящихся в зоне, в значительной степени лишено письменности и вещественности. Один вор другого вора не может наградить настоящим орденом, который можно повесить на грудь. Награда, она просто выкалывается на теле. И тело профессионального вора в законе – это мундир с орденами. На его теле нанесены все его регалии, вся его жизнь. Где он сидел, за что сидел, каковы его воровские специальности. Тело вора в законе – это одновременно его воровской паспорт, воровская автобиография, за истинность, которой он отвечает своей жизни. В классические времена, если вор наколет на свое тело татуировку, не соответствующую действительности, это каралось смертью.
Классические времена имеются в виду классические...
До войны. В жизни татуировок в 1941-1945 году произошел непоправимый перелом. Во время Великой Отечественной войны огромное количество воров, которые по воровским законам не имели права сотрудничать с государством, служить в армии, вообще где-либо служить. Они вынуждены были пойти на фронт, их отправляли туда просто из лагерей, часто насильно. И с точки зрения воровских законов, все эти воры вместе с их татуировками оказались вне закона, они оказались так называемыми суками, сучеными. Таких сученых оказались просто буквально миллионы. И воровской мир после 1945 года, после демобилизации, был расколон пополам, и началась так называемая страшная сучья война, которая продолжалась много лет. Законы воровского мира изменились. И сейчас действительно сегодня большая свобода в нанесении татуировок, меньше кар за нанесение ложных татуировок.
Ростовский корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Летом на ростовских улицах, а тем более на набережной или на пляже, увидеть татуировку можно довольно часто. Цветная бабочка на девичьем плече уже почти так же привычна, как синюшного вида «Не забуду мать родную» на мужской груди. А ростовчанин Даниил Корецкий, автор знаменитого «Антикиллера», даже один из своих романов так и назвал «Татуированная кожа». Герой книги «Милиционер», чтобы внедриться в уголовный мир, не только изменил фамилию, но и стал расписным, то есть покрыл свое тело сплошным панцирем из татуировок. А другой милиционер, точнее бывший майор внутренней службы, Александр Сидоров не имеет ни одной татуировки, но знает о ней все, или почти все. По его словам, особую символику арестантская татуировка приобрела в разгар так называемых сучьих войн в колониях в конце 40-х годов прошлого столетия.
Если раньше такие люди, уголовники, они были отсечены от власти, у нас такой мафии не было. В советское время, за редкими, за мельчайшими исключениями, воровской закон запрещал там общаться с ментами, с чиновниками, подкупать кого-либо. Нет, вор, он сам по себе. Власть сама по себе. Бывало, и убивали за неправильные наколки, срезали их, стирали наждаком, все. Сейчас это все изменяется, мы знаем, что многие воры в бизнес пошли. И поэтому наколка сама по себе теряет свой смысл. Многие сейчас, даже попадая туда, они все-таки где-то в уме прикидывают, что могут вернуться, могут раскрутиться, идти куда-то вверх. А вверх идти с наколками типа «Освети вору, а не прокурору». Ну, то есть сейчас, вот в настоящее время существует такое понятие «зона». За наколку нет ответа. Никто с тебя не, с дурака не спросит.
Как часто сейчас накалывают в Ростове-на-Дону татуировки по понятиям, доподлинно узнать не представилось возможным. Тату-салонов, как таковых, в городе нет. Для того, чтобы выйти на связь с мастером, накалывающим настоящие татуировки, надо оставить свой телефон и ждать. А поговорить на микрофон согласился и вовсе один, представившийся коротко, Влад.
Романтика тюремная, она в России сильна. Люди компенсируют какие-то свои слабости. Естественно, он нигде не был, ни на каком семере он там не провел 15 лет. Окружающие, они не будут прямо спрашивать. Существует желание отличиться. А вот эти все скорпионы, сатанистские дела, выбирается тема по каталогам. Очень широкий подход.
Однажды татуировка пришла из зоны в армию. Культуролог Алексей Плуцер-Сарно.
Второе по количеству татуировок социальное пространство после воровского мира – это советская армия и доблестный военно-морской флот. В начале 60-х годов из-за недостачи призывников разрешили призыв людей, побывавших в зонах. последствия были катастрофические. Если советская армия до 60-х годов в значительной степени не знала, что такое дедовщина, что такое неуставные отношения, что такое татуировки, насилие, пытки и прочие прелести, пришедшие из воровского мира, то армия, начиная с 60-х годов, уже не подлежит реформированию. Царят там воровские законы, которые были введены там зэками. Воровские законы там царят до сих пор.
Тему армейской татуировки продолжит Александр Мальцев, Улан-Удэ.
У бывшего рядового Андрея Дружинина до сих пор не завершена татуировка, которую он начал делать во время войны в Афганистане. Убили командира роты, потом передислокация. Времени не было.
Наколка у меня в виде орла. Сбоку нарисованы года службы. По мусульманскому календарю. В то время было 18. Раз там был, какой-то след должен остаться. В основном группа крови. В районе сердца старались. При контузии, ранении, там, не дай бог, допустим, при медицинской помощи.
Художник Елена Иванова, которая делает тату профессионально, в интервью сказала, что к ней все чаще стали приходить за тем, чтобы убрать татуировку.
Особенно после армии ребята говорят, ошибка молодости, и желают исправить.
Леонид, который называет себя свободным художником, избегает делать татуировки парусников, означающие в уголовном мире вора-гастролера. Не любит паука, которым отмечается наркоман. А вот буддийские пагоды он наносит на тела клиентов с удовольствием. Одна из самых популярных татуировок у жителей Бурятии, а республика является центром буддизма России – дракон.
Дракона же никто не видел на самом деле. И очень просто с ним варьировать. Раньше, особенно у нас, да, здесь в Сибири, бывшие каторжане, все криминальный оттенок несла татуировку. Сейчас вроде как-то Запад пришел сюда и...
О самарских татуировках в тюрьме и на воле Сергей Хазов.
Прапорщик Ольга Сараева работает в самарской женской колонии.
Меня вообще однажды потрясла тюремная татуировка, которая была практически во все тело человека. Причем это была женщина. Татуировка была, значит, как короткий рукав на руке заканчивалась и как кончается платье, чуть выше колена.
Самарский студент Андрей Лисицкий.
Человек знакомый, очень любит, у него тоже много татуировок. Он делает их постоянно, раз в полгода. Начинал он с обложки любимой группы Bad Manners. Потом у него был кельтский узор, потом что-то наподобие дракона, рука, предплечье и ближе к спине.
Молодежную моду на татуировки комментирует Алексей Плуцер.
Сегодняшняя мода, в частности, в области татуировок, заимствует все, что только можно, где угодно, точно так же, как воровской мир оказывается заимствованным там, в бардовской песне, ну, в романах каких-то массовых писателей, проникает и в татуировки, в татуировки светские, обычные, которые там молодые какие-то мальчики наносят на свое тело. Сначала это воспринимается как дикость, а потом это все расходится, как, предположим, джинсы или фрак.
Максим Ярошевский встретился с московским мастером тату Сергеем Потёкиным.
В тюрьме это совсем другое. То есть мы занимаемся как бы художественной татуировкой, украшаем людей. Даже если это и несет смысловой нагрузки, то это, ну, никоим образом не ставит человека на определенный уровень иерархии. Если человек сделал на воле татуировку, если она там ничем таким не отличается, то, в принципе, там за нее спрашивать не будут. Люди, которые делают татуировки, да какие угодно люди, да кто угодно может сделать, мне кажется, татуировку. На одной татуировке мало кто останавливается.
Сегодняшние татуировки, которыми покрыты все воры, все заключенные, а в нашей стране через тюрьмы прошло, как известно, около половины населения, имеют очень древнюю историю и восходят, конечно, к каким-то магическим ритуалам. По сути, к представлению о мире как сложно устроенном тексте, пару миллионов лет назад человек воспринимал собственное тело как, во-первых, послание Бога или богов. То есть сам человек оказывался письмом в руках Господних. Татуировки – это не что-то уникальное, отдельное. Посмотрите на мир вокруг себя. Тело любого человека, оно покрыто сложными знаками. Просто это не обязательно татуировки. Это могут быть часы, какой-то там браслет, кольцо, галстук. Это же все на самом деле тексты, посылаемые одним человеком другому. И татуировки – это лишь один из способов покрыть свое тело некими узорами, изображениями, сложными посланиями.
Если места хватит, нарисуй лодку с парусами, ветром полными. Уплыву в Аки, и вот вам
навсегда меня запомнили.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», программа о русской татуировке в тюрьме и на воле в серии «Далеко от Москвы». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастов и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.